Как-нибудь разберусь. Какое мое главное дело? А что я еще мог сказать? Три. Несколько раз мелькала мысль напроситься на Розалину в роли воспитателя или еще кого-нибудь. И не хлопоты меня останавливали, а ясное понимание. Петьке это будет не по душе. Так не по душе, что можем рассориться накрепко. Если трезво подумать, ничего страшного не случилось. Полгода — невелик срок. Работаю в самом деле с Юджином, потом Петька вернется, и мы будем жить-поживать вместе. Но я понимал, что спокойной жизни не будет. И дело даже не в том, что Петька вернется еще более выросшим и отчужденным. Просто я чувствовал, что в прощании нашем есть какая-то роковая предопределенность. Будто оно навсегда. Чего я боялся? Полоза нет, не грозит он больше ни мне, ни Петьке. Безопасность плавания теперь обеспечена стократно. Это даже хорошо, что Петька повидает мир, и что у него такое вот понимание долга. Но мысли были здравые, а чувства — наоборот. Не было у меня никакой прочности в будущем. Словно я сошел на случайном полустанке, а поезд укатил, не дождавшись меня. И будут ли еще поезда, не знает никто. Что делать? Жить здесь или идти по шпалам? А куда? Город-полустанок, планета-полустанок, жизнь-полустанок. Но последние два дня до отплытия мы с Петькой провели нормально, по-дружески. Разговаривали о том, как он вернется, и мы станем опять жить вместе. Обсуждали маршрут предстоящего путешествия, какие города и острова Петька повидает. Он даже взял у Эдды Андриановны обшарпанную гитару и спел мне пару песен из тех, что выучил на пристанях. Ничего, славные были песни. Одна о незнакомой планете, которая снится мальчишке. Другая — о грустном пирате. У него потерялся щенок и стало не до сокровища, а абордажей. Вот такие были песни, без всякого блатного и уголовного оттенка. Витька Чиж сочинил. 25 августа был прохладный и облачный день, похожий на вечер. С утра в корабельно-детскую церковь потянулись вереницы мальчишек и девочек с деревянными и бумажными корабликами в руках. На каждом горела капля фонарик. Этакий электрический светлячок. Они продавались за копейки в любой лавочке. Ребят в церкви встречали молодой отец Федор и отец Венедикт, который опять был назначен настоятелем этого храма. Ребята не ставили кораблики на полки. Такое количество там все равно не уместилось бы. Они сразу опускали свои суденышки в бегущий по желобу ручей. И те, светясь огоньками, уплывали по тополинке в море. Шествие это было долгим и растянулось до вечера. Я, Петька, Сивка и Зайчик смотрели на него со стороны. Петька сказал, что свой, то есть наш, кораблик он поставил уже давно. А Сивке и Гошке это было ни к чему. Они ведь не уплывали, оставались с отцом Венедиктом. Сивка то и дело надоедал Петьке всякими вопросами. Петька огрызался довольно сурово. Я, наконец, не выдержал. «Ну что ты так рычишь на него? Он к тебе всей душой, а ты...» Петька шепотом объяснил. «Потому и рычу. Он ко мне, видишь, как приклеился. Хочу, чтобы наоборот, а то будет скучать».
«Рычи тогда и на меня».
Петька щекой прижался к моему рукаву. «Я на тебя и так вон сколько рычал. Не обижайся, ладно?»
«Ну, ладно уж».
Потом в числе последних мы зашли в церковь. Петька постоял перед нишей с иконой и корабликом. После этого попрощался с отцом Венедиктом. Тот положил на лохматую Петькину голову ладонь.
«Господь с тобой. Не забывай нас, путешественник. Посылай весточки с пути».
Утром я проводил Петьку на Розалину, Вернее, на паром, который ходил туда-сюда, отвозя ребятишек на судно. Мы коротко, без всяких слов, обнялись. Я потрепал по ушам Кыса, который сидел у Петьки на руках. Конечно же, он отправлялся вместе с Петькой. Затем Петька помахал еще с паромной палубы и затерялся среди пестрых мальчишек, наряженных, наверное, в ту самую одежду, которую Петька видел в трюме. В миле от берега, недалеко от Розалины, стояла теперь и Розалина-2. Оба судна были украшены флагами рассвечивания. Наконец Розалины выбрали якоря, погудели и начали медленно вытягиваться с рейда. С берега махали провожающие, их было довольно много. И просто зеваки, и республиканские городские чины, и телеоператоры, и даже старинного вида духовой оркестр в гренадерских костюмах. Где-то здесь наверняка был отец Венедикт со своими мальчишками. Но я не стал их искать. Я знал, что буду завидовать отцу Венедикту. У него есть Сивка и Заяц, а у меня теперь никого. Я пошел домой. По дороге я увидел в витрине магазинчика с игрушками зеленоглазого кота с серой синтетической шкурой и загнутым кончиком хвоста. Зашел и купил этого зверя, поддавшись сентиментальному чувству. Разумеется, непростительному для пожилого толстого дядьки с нервами исследователя межзвездных пространств. Бывшего, впрочем. Дома я посадил кота на стол рядом со звездным глобусом.
Ну вот, Кыс, остался я один.
Искусственный Кыс молчал. Я качнул маятник непонятного прибора. Тик-так, время. Медленно, счет на секунды. Если бы не погибла игла, ушел бы на нее и там за сутки отсчитал бы земные полгода. До Петькиного возвращения. Не было иглы. А сам-то я был ли? Затерявшийся пассажир на случайном полустанке. Когда тоска налилась совсем уже невыносимой тяжестью, я услышал за дверью:
«Мсье Пьер, вас к экрану».
«Господи, что еще? Неужели что-то с Розалиной?» Но это вызывал меня из византийской Юджин. Лицо у него было какое-то странно озабоченное, что ли. Он словно сам не верил тому, что говорит.
«Питвик, есть сигнал. Конус цел, он сел на планету».